Свободу микрофона Дмитрий Волчек поверх барьера.
Усопшенному приставлены рабе Божией Елене и уеже простите сие всякому прегрешению вольному же и невольному.
Отпевание в Троицком соборе 14 марта Петербург простился со своим великим поэтом Еленой Шварц.
Встань! Не стыдно при всех-то спать! Встань! Ведь скоро пора воскресать! Крематорий! Вот выбрала место для сна. Встань! Поставлю я шкалик вина. Господи, отблеск витрине, я это и есть. В этом маковом зернышке воплотилась я здесь. Что ж, пойду погляжу цикламенных трескучим снегом, и туда под стекло пташка я проскользну, убегу. Да и всякий есть пташка, на ветке поюща, и никто его слушать не хочет, а он разливается пуще, золотым оперением укроюсь погуще, погадай, погадай, на кофейной мне гуще, потому что, похоже, на этот я сдохший напиток, потому что я чувствую силу для будущих пыток, Боже, чувствую, на страну я, похоже, корею. Наступи на меня, и я пятку тебе согрею. Боже, выклюй зерно из меня поскорее, солью слез твоих буду, и ими опьюся. Всяк есть птица поющая, да хоть на него полюбуйся. И сквозь снег продышав, прорастает горячий цветок. Позвоночники строем летят на восток. Форма ангела ветер, он войдет незаметен, смерть твой контур объест, обведет его четко. Это едкое зелье, это царская водка. И лети же в лазуре, на всех парусах, форма ангела ветер, он дует в висках.
Странно, что эти стихи, которые сегодня кажутся классическими, всего лишь четверть века назад знала горстка людей. Их перепечатывали и читали тайком, точно послание запретной секты. Каким невозможным городом кажется сегодня этот Ленинград начала 80-х? Пепелбург, как его называла Елена Шварц. Мертвый город, утопивший своих поэтов, скрывший их точно птиц на дне морском. Город, где по ночам стучали машинки, кроткие, нищие души. Духом железные существа, а по свалкам, как римские полководцы, шагали вороны.
Нет сил воспеть тебя, прекрасная помойка. Как на закате, разметавшись, ты лежишь со склоченной головой, и черный кот в манишке белой колка терзает, как пьянист, живот тяжелый твой. Вся в зеркалах гниющих, в их протресках, полынь высокая растет. О, ты Венеция, и лучше, чем Венеция. И гондольером кот поет. Турецкого клочок дивана в лиловой тесноте лежит. И о Стамбуле, о кальяне бурьяну тихо говорит. В гниющих зеркалах дрожит лицо июля. Ворона медленно на свалку опустилась. И вот она идет надменнее, чем Сула, и в цепкой лапе гибель или милость. Вот персик в слизи, вспухи ягод, лупа, медали часть, от книги корешок, ты вся в проказе. Или ты ожог, ребенок обритый кипящим супом, ты Дионис, разодранный на части, или мира зеркальце ручное. Я говорю тебе, о, свалка, зашевелись и встань, потом, о, монстр, о, чудовище ночное, заговори охрипло рваным ртом, зашевелись и встань, прекрасная помойка, воспой, как ты лежишь под солнцем долго, гиганта мозгом, пламенея, зрея, все в разложении съединяя, грея, большую мысль процвети, и гной, как водку пей и ешь куриные ноги. Зашевелись, прекрасная, и спой. О, роза мистика, тебя услышат боги.
С Еленой Шварц прощается поэт другого поколения Елена Фанайлова.
Мне в юности казалось странным, что гениальные поэты могут умереть, потому что красота создаваемых ими миров и воля к их созданию такова, что бессмертие стихов должно бы распространяться и на их создателей. Кроме того, поэты так часто говорят со смертью, что она, кажется, могла бы оставить их в покое, сделать исключение. Елена Шварц обращалась к смерти, например, так. «И дикие стихи, на свечке сожигая, я смерти говорю, пчелой в тебя вопьюсь». Есть поэты невероятной одаренности, есть, что называется, сильные поэты, есть культурные, есть поэты для поэтов, есть поэты для читателей. Елена Шварц не была никем из перечисленных. Ее дар не прикладной, ее искусство в высшем смысле бесполезно, в самом высшем смысле. Она была как танцующий дервиш, а ее стихи как китайские каллиграфические импровизации. Мастер дзен делает как бы случайный жест кисточкой, но в этом движении заключается все представление о гармонии, которое только возможно на Земле. Поэзия Шварц абсолютно стихийна, но в ней нет ничего случайного, как в мастерстве каллиграфа. Она была одержима духом поэзии. Ее стихи оставляют впечатление почти биологического потрясения, потому что они описывают жизнь и смерть, как это принято у средневековых мистиков, с ее телесным распадом и духовным преображением. Невозможно забыть элегию на рентгеновский снимок моего черепа или воробья, который сражается с самим Богом, образы тления и воскрешения, метаморфозы жизни и смерти предметов на побережье и на помойке, в саду и на даче, эти барочные натюрморты. Невозможно забыть ее летучих муз у алтаря Никольского собора, мертвую голову Орфея, цветы, прорастающие женский череп. Шварц изменила облик русской поэзии конца XX века в той же степени, как это сделал Бродский. Только он рациональный классицист, а она барочно-чувственна. Она сновидец и визионер, сюрреалист. Ее можно представить среди проклятых поэтов, среди немецких экспрессионистов. Но она жила в Ленинграде, Петербурге и преображала нашу бедную жизнь. Умирая, я прячу в рукав эфира карманное неровное зеркальце мира. Елена Андреевна Шварц.
Первенство Елены Шварц даже во времена советской немоты было столь очевидно, что его никто не решался оспаривать. Помню, на каком-то нелепом обсуждении в Союзе писателей толстяк в коричневом костюме, управлявший поэтической канцелярией, после выступления Елены Шварц что-то бормотал испуганно про кощунство, но ясно было, что ему просто страшно. Все, что делал он и другие глиняные люди, после этих стихов казалось стертым в пыль, несуществующим. И помню, как выпросила у Кирилла Бутырина, редактора машинописного журнала «Обводный канал», один из первых экземпляров поэмы «Труды и дни Лавинии», монахини из ордена обрезания сердца, и шел по Невскому с этими стихами в папке, останавливался и заглядывал, перечитывал невероятные строки. «Жизнь семирична, восьмирична, гнута, как венский стул, висящий под луной». В подвале на улице Петра Лаврова, где собирались подпольные писатели, я впервые увидел Елену Шварц. Она читала «Труды и дни монахини Лавинии». Это было странное явление, словно актриса театра для эльфов или стрекоз по ошибке вышла на сцену в человеческом мире. Воспоминания поэта Сергея Стратановского записала Татьяна Вольская.
Мы все были, то, что сейчас принято называть андеграунд, это неофициальная культура, и поэтому основным каналом известности текстов был самиздат. Шварц печаталась в том самиздатском журнале «Обводный канал», который редактировал Кирилл Бутырин и я, и мы отдельно выпускали ее некоторые сборнички. Ну и были у нее квартирные выступления.
На квартирные выступления собирали много народу?
Очень много. Я помню, вот недалеко от меня было такое квартирное выступление именно ее на 6-й Красноармейской. И вот там вот народ ломился.
Известность была, да?
Ну, можно сказать, что это была известность такая
в узких кругах.
Специфических. Да. Но, с другой стороны, в общем, тогда интерес к поэзии это был гораздо больше, чем впоследствии сейчас.
Лена очень хорошо читала. Вспомню, как она что-то припевает, выстукивает ритм.
Да, для нее это было некоторое действие. Вообще, она больше поэт, как бы работающий с голосом. Корректуру вычитать ей было достаточно трудно, поскольку она привыкла к презентации стихов именно как чтение. И это было для нее, ну, как, в общем-то, там, скажем, для Маяковского, важный такой акт театра. театральной причем. Но она читала как поэт, совсем не актерское чтение было, но с какими-то всегда театральными элементами. Но она человек, живший в атмосфере театра, всегда театром интересовавшийся, и в силу семейной традиции, поскольку ее мама Дина Морисовна Шварц была лид-консультантом Большого драматического театра, и она вот эту театральную атмосферу как бы воспитала с детства, и заканчивала она и театральный институт по театроведению, и там комедии дель арте занималась.
Сергей, а вам не кажется, что она была всегда окружена легендами, и вот эта склонность создавать легенды о себе, об окружающем, как бы доставать их из воздуха, это тоже несколько такое театральное свойство?
Да, да, театрализация ей была очень сильно свойственна. И себя как-то там во многом театрализовала, и пыталась образ некого такого зверя-цветка. Там были и другие образы, не только этот. В принципе, в этой театрализации я ничего какого-то дурного не вижу. Это было свойственно и Блоку, и Ахматовой.
Может быть, оттуда. Клюеву, и Есенину, и Северянину.
Да, это, в общем, традиция, идущая с Серебряного века. Быть не просто так играть.
Ну, когда открываешь ее книжки, вот имея в виду, что вот есть советская поэзия, только такая оптимистическая, с березками, значит, такая вся светлая, героическая. И поражает, сколько образов смерти, тления, да, в стихах Лены Шварц.
Вот вы сейчас упомянули советскую поэзию. Дело в том, что вот и предшествующее поколение, и наше поколение, ну, предшествующее, я имею в виду, там, поколение Бродского, советская поэзия была негативом. Имеется в виду именно такая усредненная советская поэзия. И мы стремились создавать совершенно иную поэзию. И один критик сказал еще в советское время, что почему вот Шварц не печатает. Если бы напечатали, стало бы ясно, что остального печатать не следует.
Вот.
Это сказал Самуил Аронович Лурье. Вот. Поэтому ее не печатали. Сейчас, кстати, очень трудно объяснить молодому поколению. Я вот лекции читал в университете. Почему, вот, собственно говоря, эти стихи, в которых ничего как бы антисоветского нету, почему их на дух не принимали. Все было другое. Была другая эстетика. Все было абсолютно чужое тем людям, которые находились в это время в издательствах, в журналах и так далее. Они просто этого не понимали. Да, еще один мой знакомый так сказал, что вот в советской власти очень хороший вкус, все, что выше среднего уровня, не печатает. Это Арсений Борисович Рогинский сказал. В действительности вкус очень хороший. Вернее, не вкус, а нюх.
Чутье,
да. Чутье на то, что печатать не следует, было очень хорошее.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вспоминают друзья Елены Шварц. Александр Скидан о золотом веке русской поэзии, свидетелями которого мы были.
Вот у меня есть книжечка, замызганная, замусоленная 89-го года, первая книжечка, и тогда это было просто ошеломление. Как-то я вдруг понял, что существует не только Бродский, но и совершенно другие миры поэтические. И вообще это поколение очень много для меня значило. Вот в конце 80-х, как раз, когда я открыл непоцензурную поэзию, открылись миры, действительно, это невероятный, никакой не бронзовый век, вполне себе состоявшийся золотой, я думаю, вполне историки будут сравнивать это и с эпохой Пушкина, и с эпохой Серебряного века. Виктор Кривулин, Александр Миронов, Елена Шварц, Драгомощенко, Соснора. То есть это просто невероятное счастье, что мы застали кусочек этой эпохи. И уже так говоря, в общем-то, о том, что важного поэт сделал, я думаю, что действительно это какая-то очень мощная, такая полифоническая альтернатива действительно традиции Бродского, такой монологичный и монументальный. Это разорванные ритмы, такая полиритмия, передающая переходы из тонких состояний в тонкое состояние, какие-то аффекты, вот эта музыка разодранного Диониса, как сама Елена Андреевна об этом говорила, или дребезжащий, звенящий трамвай. Вот это мне очень дорого, потому что действительно это какая-то вот идущая, может быть, от Хлебникова, от Веденского, традиция нерегулярного, регулярного стиха. Кузьмин, Блок, Веденский, это не совсем петербургская традиция, хотя Петербург был богаче. И когда, например, говорят «Ленинградская школа», имеют в виду все-таки скорее постакмистическую традицию. Хотя на самом деле в Петербурге много разного было. И футуризм, между прочим, тоже начинался в Петербурге, и много чего другого. Вот, так что, да, для историков это еще один повод как-то подумать о том, насколько мы богаче, чем сами подозреваем. Как человек очень дорого мне была Елена Андреевна. Я с ней близко так познакомился, не скажу, что подружился где-то в середине 90-х, благодаря нашему общему американскому другу Тому Эпстайну. И какие-то у меня очень светлые воспоминания об этих встречах. В ней был какой-то невероятный юмор, ребячество. Как какая-то очень милая такая капризность. И вот как-то все это вместе с таким очень тонким всегда состоянием настроя на поэтическое слово, на служение. Вероятно, такой синтез, мне как-то будет его, конечно, ужасно не хватать. То есть, с одной стороны, вот мое поколение, мы застали еще классиков таких теневых. Ну, я имею в виду того же Еремина и Соснору, если говорить там о старшем поколении. Вот, и теперь вот ушел Кривулин, ушла Елена Андреевна, Всеволод Некрасов ушел, а Хапкин уходит, великое поколение, не знаю. Это бремя становится тяжелее, которое на нас, да? Теперь этого плеча нам будет не хватать.
Поэт Борис Констриктор.
Лена была чудом, и человеком она была непростым, но самое главное – это были стихи. Она говорила о том, что русскому стиху нужен простор, нужна большая, огромная страна для того, чтобы эти стихи дышали. И вообще русский стих – он как раз та сила, которая может сохранить эту страну. Лена взорвалась собачкой, японским хином, которого назвала Хокой. Это была ее последняя страстная любовь, ее любимое существо. Она любила Фонтанку, эти окрестности 5-й Красноармейской, ездила в Комарово постоянно. Я ее называл маленькой разбойницей. Она похожа была на эту маленькую разбойницу. Это отвага, благородство, строптивость. Этот андерсовский персонаж просто сквозился.
Как стыдно стариться. Не знаю почему, ведь я зарока не давала не уходить в ночную тьму, не ускользать во мрак подвала, себе сединами светя. Я и себе не обещала, что буду вечное дитя. Но все ж неловко мне невольно, всем увидание очевидно. Я знаю, почему так больно. Но почему так стыдно? Стыдно.
Почти 30 лет назад в машинописном журнале «Часы» появилась первая большая работа о поэзии Елены Шварц, статья «Титаническое преображение твари». Ее автор Евгения Пазухина занимала религиозное возрождение в неофициальном советском искусстве, и в поэзии Шварц он искал прежде всего христианские мотивы. Не будем, правда, забывать, что в монастыре ордена обрезания сердца, которому принадлежит монахиня Лавиния, служат вместе Будды, ламы, бесы. Евгений Пазухин вспоминает.
Я не стану говорить о величии поэта Елены Шварц, тем более, что я говорил и писал об этом бесчисленное количество раз. В человеческом измерении это на вид хрупкая, нервически пластичная, по-детски непосредственная женщина запечатлелась в моей памяти как совершенно уникальное, ни с кем не сопоставимое существо. Лена меня очень любила. У меня просто не хватало сердечной щедрости, чтобы адекватно отозваться на такую любовь, в которой, кстати, не было ни малейшего оттенка влюбленности. Запомнилась одна игровая ситуация, в которой ярко обнаружился характер наших взаимоотношений. Когда мы у нее дома выпивали в тесной богемной компании, я, залюбовавшись ею, вдруг выплюнул: «Лена, давай поженимся». На что она незамедлительно отпарировала: «Давай, но только без койки». Вот именно эта любовь без койки и определяла нашу взаимную привязанность, которой она осталась верна до последних дней своей жизни, уже будучи смертельно больной, о чем я, кстати, не знал. Лена передала мне через друзей просьбу связаться с ней. Я тоже набрал ее телефонный номер и, наткнувшись на автоответчик, минут 10 исповедовался ей в своей бесконечной любви. Не знаю, дошли ли до нее эти слова. Надеюсь, что они до сих пор живут в ее телефоне.
Поэт Ольга Седокова говорит о древнем пламени, горевшем в стихах Елены Шварц.
Елена Шварц – это поэт редчайшего дара. Такой дар вообще бывает очень редко посещает землю. Такой поэтический дар, то, что назвали бы древним пламенем, антиков яма, это тоже пламя, которое мы различим в старинных поэтах, средневековых поэтах, во всех лучших поэтах мира. И вообще-то он посещает редко нашу землю, и тем более в такое тяжелое, непоэтическое, по мнению большинства людей, время. И этот дар и поэтический, и то самое пламя, которое горело в прорицателях. И Лена недаром так любила эти фигуры Сивиллы, Пифии. Вот этот дар пророческой поэзии, как по латыни «ватес», это и поэт, и пророк. В чем, собственно, этот дар? Я бы сказала, прежде всего, в свойстве самих слов. Слова Шварц живые, огненные, трепещущие, и лучше, чем их описывать, просто прочитать из гениальной элегии «На стороны света». А ведь Бог ты настроил алмазы в костяные оправы, вставлял А ведь Бог-то настроил, как в снегу цикламены сажал. И при этом он весь трепетал и горел и дрожал. И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело, как огонь и как кровь, распадаясь, в темноты летело. Вот это слово не само по себе, а оно такое потому, что оно связано со своим происхождением. Оно происходит из мира, который видится вот так, как Творец его видел, чтобы все трепетало, дрожало, гудело. И смертность, и тема проводов была в ее поэзии с самого начала, этого контраста бессмертного начала, которое она всегда в себе чувствовала, и смертности. И прощалась она множество раз, как в той же элегии сказано, долгие проводы жизни. И такая то, что называют смертная память, была у нее самой юности, а может быть даже детства. Я думаю, что эта память обычно бывает у тех, кто очень сильно чувствует несовместимость вот этого бессмертного начала и того, что все проходит. Вот эта приходящесть была ее постоянной раной, как и то, что на самом деле этим все не кончается. Вот из тех же элегий я прочитаю конец восточной элегии. Форма ангела — ветер, он войдет незаметен, смерть твой контур объест, обведет его четко. Это едкое зелье, это царская водка. И лети же в лазуре на всех парусах. Форма ангела — ветер, он дует в висках. Когда-то я ей написала цитату из Данте, обратив ее к ней, когда в Лимбе, где все поэты живут у Данте, Вергилия встречает такими словами: «Onorati l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, che era di partita». «Почтите величайшего или высочайшего поэта, вот его тень возвращается, которая нас ненадолго покинула». И тогда я относила к Лене эти слова «альтиссимо поэта», то есть поэта особого высокого рода, и теперь повторю с еще большей уверенностью.
«Мне моя отдельность надоела, раствориться б шипучей таблеткой в воде, бросить нелепо двуногое тело, быть везде и нигде». Всем и никем, а ни одной из этих, похожих на корешки мандрагор, и не лететь, тормозя, как дети, ногой с невысоких гор, не смотреть из костяного шара в зеленые щели, не любиться с воздухом через ноздрю, не крутиться на огненной карусели, то закатом в затылок, то мордой в зарю.
На волнах радио «Свобода» звучали записи стихотворения Елены Шварц из собрания Кирилла Козырева. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжим после сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вопросы Ходорковского к Путину и международный резонанс дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Владимиром Гладышевым и бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21.30, коротко об основных новостях к этому часу. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет с требованием отставки премьер-министра России Владимира Путина. В нем участвовали около 20 активистов Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность». В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. Уроженец Дагестана Якуб Картакаев, обвиняемый в убийстве милиционера 13 марта в Москве, признал свою вину, но заявил, что его действия были самообороной. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России генерала Евгения Новикова. Сообщается, что он обвиняется в хулиганстве. На днях чиновник стрелял в воздух из пистолета в общественном месте. Владимир Константинов избран председателем Верховного Совета Крыма. Новым главой правительства автономного региона назначен представитель партии регионов Василий Джарты. Военно-воздушные силы НАТО провели в среду однодневные учения над территорией стран Балтии. Отрабатывалось взаимодействие пилотов и наземных служб. В Пакистане 5 гражданам США предъявлены обвинения в террористической деятельности. Все 5 молодые мусульмане из штата Виргиния были задержаны в декабре прошлого года на востоке Пакистана. 4 боевика убиты в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни. По некоторым данным, погиб один сотрудник милиции. Более 900 снарядов времен Великой Отечественной войны в среду были извлечены из-под земли на северо-западе Москвы. Все боеприпасы будут уничтожены на одном из военных полигонов. В Москве задержана группа националистов, которые подозреваются в организации нескольких взрывов в городе.
Свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Очередной разговор о кино мы с кинокритиком Борисом Нелеп решили посвятить 3 новым американским фильмам. Это «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Милые кости» Питера Джексона и «Одинокий мужчина» Тома Форда. Борис, здравствуйте. Давайте начнем с нового фильма Скорсезе. Ну, просто потому, что он самый свежий из 3. Премьера состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале.
Я думаю, что не только самый свежий, но и лучший фильм, который сейчас вообще можно увидеть в кинотеатрах. Этот фильм снят по книге Денниса Лехейна, очень востребованного писателя. Достаточно вспомнить недавние экранизации его романов «Таинственную реку» Клинта Иствуда и «Прощай, детка, прощай» Бена Аффлека. «Остров проклятых» — единственный роман Лехейна, действие которого происходит в 50-е. Это дало возможность Скорсезе обратиться к жанру нуара. С одним из лучших образцов жанра, «Шоковым коридором» Сэмюэля Фуллера, уже и начали сравнивать работу режиссера. «Остров проклятых» рассказывает о федеральном маршале Тедди Дэниелсе, в прекрасном исполнении Леонардо Ди Каприо, прибывающем на зловещий остров, на котором расположена психиатрическая больница для особо опасных преступников. Из изолированной камеры сбежала женщина, утопившая 3 своих детей. Тедди неспроста берется за расследование этого дела. Как мы узнаем впоследствии, у него есть собственные мотивы оказаться на этом острове. Повествование насыщено всеми узнаваемыми знаками послевоенного времени. Милитаристская паника, нацистские преступники, извергнувшие правосудие, карательная психиатрия. Но Скорсезе упоительно играет с этими штампами, подводя к неожиданному финальному твисту. Американских критиков обязывали на пресс-показах подписывать расписку о неразглашении финала. Не будем этого делать и мы. Любопытно только, что финал все равно предлагает ложную разгадку. Оттого даже политические интерпретации могут быть двойственными. Например, Евгений Майзель в своей статье «Остров негационистов» называет фильм одним из сильнейших ультраправых высказываний современного кинематографа. Его можно рассматривать, пишет Майзель, как завуалированное требование прекратить правозащитную истерику. Не уверен, что я могу согласиться с этим высказыванием, но в любом случае считаю, что фильм нужно обязательно пересматривать, тем более, что в Московском кинотеатре «Под куполом» с недавнего времени показывают недублированную копию. После повторного просмотра фильм вызывает еще больше вопросов и совсем не теряет увлекательности. I've built something valuable here. I'm not going to give up without a fight. What if you were looking into them, they were looking into you? Now they have us both, here, now! Let me see your face. Let me see your damn face now! Мне кажется, что это лучший фильм Скорсезе со времен «Казино», и потому особенно приятно, что он очень успешно был принят зрителем, оказавшись чуть ли не самым кассовым фильмом режиссера.
Я должен сказать, Борис, что и недоброжелателей у этого фильма немало. Ну вот несколько цитат из разгромной рецензии в «Пражской газете». «Очередное свидетельство творческого кризиса некогда выдающегося режиссера. Запутанный, неправдоподобный триллер. Назойливая музыка буквально вколачивает в зрителей желаемое настроение. Обычные аксессуары банального фильма ужасов, толпы сумасшедших в нелепом гриме. Но надо признать, что даже этот возмущенный рецензент отмечает великолепную работу Бена Кингсли. Он играет главврача психиатрической лечебницы. Я бы упомянул еще Макса фон Зюдова. Само присутствие его на экране уже своего рода знак качества. В общем, не могу я согласиться с этим недовольным рецензентом. Не только с этим, разгромных рецензий немало. Мне кажется, что фильм Скорсезе — это пример большого стиля, который просто невозможно вот так вот брезгливо отбросить. Вот вы упомянули «Шелковые коридоры», я бы назвал другую картину, которую сразу же вспомнил, когда смотрел «Остров проклятых». Это «Сердце ангела». Кстати, и другие фильмы Алана Паркера, и «Птаха», и «Полуночный экспресс», и «Миссисипи в огне». Не знаю, справедлива ли моя догадка, но мне кажется, что Скорсезе был вдохновлен работами Паркера. Ну и «Хичкок» вспоминается, «Головокружение», конечно. Я прочитал статью Евгения Майзеля, которую вы упомянули. Она остроумная, но не могу согласиться с его выводами. Просто не верю, что в фильме, который все-таки проходит по категории развлечений и создан для коммерческого показа, скрывается такой вот однозначный идеологический, да еще и антилиберальный месседж. Мне кажется, это трактовки, которые только в России могут появиться. Вот я недавно видел в каком-то блоге, что присуждение премии Оскара Кэтрин Бигелоу означает победу республиканцев в Голливуде, знак разочарования политикой Обамы, будто бы академики голосовали за продолжение войны в Ираке. Но это просто непонимание, как устроен Голливуд и как устроена Америка. Такие суждения только в России, где царствует паранойя и во всем видят заговор, могут появиться. Ну, возвращаясь к достоинствам фильма «Остров проклятых», я бы назвал в их числе то, что Скорсезе воссоздал этот эсхатологический дух 50-х годов, когда мир ожидал гибели, когда ядерная война казалась неизбежной. Но это, конечно, совершенно не означает, что режиссер маккартист. Достаточно посмотреть список политиков, избирательные фонды, которых Скорсезе делал пожертвования в течение многих лет. Эти данные находятся в свободном доступе в интернете, и вы увидите, что это всегда кандидаты от Демократической партии, в том числе и Барак Обама. Ну и еще одно соображение по поводу фильма «Остров проклятых». Не знаю, думали ли об этом Деннис Ли Хейн и Скорсезе, скорее всего, нет, но я, когда его смотрел, вспоминал судьбу писателя Селлинджера, который, как и герой Леонардо Ди Каприо, воевал в Германии, освобождал один из нацистских концлагерей, и на его душевное равновесие, скажем так, это изрядно повлияло. Вот такие у меня соображения, Борис.
Любопытно, что Скорсезе многие упрекают в излишней пышности стиля, так называемой оперной режиссуре, собственно, том большом стиле, о котором вы только что сказали. Хотя, скорее, критиковать за избыточность режиссерских решений стоят «Милые кости» Питера Джексона. Казалось, что Джексон после своих масштабных проектов «Властелин колец» и «Кинг-Конг» обратится к более камерной картине. Mm-hmm. Тем не менее, экранизация романа Элис Сиболт о 14-летней девочке, убитой местным маньяком и наблюдающей из некого промежуточного мира за своей семьей, оказалась насыщена не меньшим количеством спецэффектов и компьютерной графики, чем предыдущие работы режиссера. К сожалению, в отличие от очень удачного, на мой взгляд, «Кинг-Конга», в «Милых костях» у Джексона как раз очень сильно буксует история. Он, как всегда, потрясающе воссоздает самые мелкие детали и любовно декорирует кадр. Героиня Сьюзи, которую играет очень красивая актриса Сирша Ронан, путешествует по фантастическим мирам, но за всеми этими вещами как-то уходит само повествование. У Джексона есть несколько напряженных и очень страшных сцен. Отличный актерский ансамбль, красивый кадр, но все это вместе как-то не сходится в единую картину. My name is Salmon, like the fish. Okay, shipmate, take it away. First name, Susie. Bye, Dad. Bye, Susie. You are beautiful, Susie Salmon. I was 14 years old when I was murdered.
Может быть, этот фильм стоит воспринимать как своего рода оправдание или пересмотр небесных созданий, лучшего, на мой вкус, фильма Питера Джексона. Как вы помните, Борис, героини этого фильма, две девочки, живут в вымышленном мире и убивают мать одной из них, которая этот мир хочет разрушить и их любви помешать. И в «Милых костях» снова воспроизведен вот этот мир утешительной фантазии между жизнью и смертью. Но он, наоборот, как раз держится на семейных узах, а главный злодей – одинокий мужчина. И вот семейные ценности, которые прославляет Джексон, как раз этот фильм губят, потому что все, что связано с семьей, это уход и возвращение матери, появление такой легкомысленной бабушки, страдания маленького брата, все это можно без ущерба для фильма из него вырезать. Это такие аппендиксы бессмысленные. И если в «Небесных созданиях» была подлинная роковая страсть, то тут не доверяешь даже убитым горем родителям. Хотя одна замечательная сцена есть, когда отец бьет бутылки с запечатанными в них парусниками, и эти самые черные парусники разбиваются о берег моря, по которому идет мертвая героиня. Это очень красиво сделано.
В превосходстве дизайна и декора над историей многие упрекают и одинокого мужчину Тома Форда. Впрочем, это неудивительно и даже предсказуемо. По первой профессии Форд известнейший дизайнер, проработавший много лет креативным директором модного дома Гуччи и основавший собственную марку одежды. Для своего режиссерского дебюта в качестве литературного первоисточника он выбрал роман Кристофера Ишервуда, по книге которого Боб Фосс поставил знаменитое кабаре. Главный герой, английский профессор литературы, преподающий в американском колледже, тяжело переживает смерть своего любовника, с которым они прожили вместе 16 лет. Форд показывает решающий день из его жизни, который он, как когда-то герой блуждающего огонька Луи Маля, проводит с намерением покончить с собой и присматривается к окружающему миру, чтобы понять, есть ли что-нибудь, что его еще может удержать. Это скорее удачный режиссерский дебют, в котором, как это часто бывает с первыми картинами, пожалуй, чересчур много рассудочности. Форд не всегда понимает, что кино — это не фэшн-съемка, и злоупотребляет излишне красивыми кадрами и неоправданными планами. Тем не менее, мне кажется, что это все равно заметная и любопытная картина.
Ну, я бы сказал, что этот фильм адресован прежде всего поклонникам Кристофера Ишервуда. Вот тут интересная вещь. Ишервуда нельзя назвать великим писателем, но он был очень смелым человеком, и именно его смелость обеспечила ему значительное место в истории литературы. И роман «Одинокий мужчина» – один из примеров смелости, вот этой бескомпромиссности Ишервуда. Не забудем, что он был написан в начале 60-х годов, еще до Стоунволла, когда и сексуальная революция только начиналась. Сам Ишервуд, как мы знаем, был человеком таких широких взглядов и такого поведения, что даже его либеральные калифорнийские знакомые бывали шокированы. Но в первую очередь всех шокировал его роман с Доном Бачарди. Когда они познакомились, Ишервуду было сильно за 40, а Бачарди был тинейджером, ему было 16. Это были 50-е годы, и представьте себе, как воспринимался такой роман. Мало того, что однополый, да еще и такая скандальная разница в возрасте. Конечно, никто не думал, что эта связь долговечна, но она продлилась 30 лет до смерти Ишервуда. И Дон Бачарди, он стал довольно известным художником, не только консультировал Тома Форда и работал над сценарием, но и появился в кадре. Если вы помните, Борис, когда герой приходит на кафедру, он здоровается с коллегами, и там сидит такой худощавый пожилой человек, и Колин Фёрт ему говорит: «Привет, Дон». Так вот, это и есть Дон Бачарди, друг Ишервуда. Об Ишервуде и Бачарди снят очень интересный документальный фильм. Он называется «Крис и Дон. История любви». Вышел 2 года назад. И считается, что он повлиял на решение Верховного суда Калифорнии, легализовавшего тогда однополые браки. Но вот этот документальный фильм можно рекомендовать всем, кому понравилась картина «Одинокий мужчина». Они прекрасно дополняют друг друга. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Новые фильмы Мартина Скорсезе, Питера Джексона и Тома Форда мы обсуждали с кинокритиком Борисом Нелепо. А в Праге подходит к концу фестиваль правозащитных фильмов «Единый мир». Главная тема этого года – борьба оппозиции в Иране. Приз фестиваля был заочно вручен иранским студенческим лидерам, находящимся в заключении. Важное место занимают фильмы о преследованиях журналистов, о репрессиях тоталитарных режимов и об опасности возрождения нацизма. В конкурсе участвует фильм, о котором мы уже не раз говорили, «Уроки русского» Андрея Некрасова и Ольги Конской, лента о российско-грузинском конфликте. Нелли Павласкова расскажет о 2 картинах, посвященных национализму в России и Грузии.
Греческий режиссер Йоргас Авгеропулос снял документальный фильм о российском неонацизме «Свора белых волков». По данным правозащитных организаций, в России самое большое количество неонацистов в мире. За последние 10 лет они совершили около 400 убийств по расовым мотивам. Неонацисты охотно выступают перед камерой, с гордостью обнажая свои мучнистые дебелые торсы. Но как бы они себя ни тренировали, как бы ни мучили друг друга борьбой и боксом, тела от этого не становятся красивее. Волки так и остаются тупыми увольнями. главный волк Дмитрий Демушкин делает заявление, демонстрируя свою татуировку. Свастика с двуглавым орлом.
Я приветствую соратников, братьев по борьбе во всем мире. Вот. И моя просьба к вам просто, сделайте каждый по возможностям, и я думаю, тогда мы добьемся своего. Слава всем нам.
Мне плевать, сколько там надо взорвать, убить или закопать. Закопаем всех. Русские живут только здесь. И здесь они будут жить либо по нашим законам, либо вообще жить не будут.
А вот мнение ветерана Отечественной войны, кавалера многочисленных боевых наград.
Пошел на фронт с 10 класса в 43-м году. Читал множество фашистских листовок. И тексты этих фашистских листовок одинаковые тем публикациям, тем лозунгам, которые существуют в нашей стране. Это позор для нашей страны разделять взгляды человеконенавистнические, которые нормальный, порядочный человек разделять не должен. Что можно сказать молодым? Виноваты люди, которые их воспитывают.
Его слова подтверждает Николай Сванидзе. Он считает, что в нацистской организации Демушкина под названием «Славянский союз», сокращенно СС, насчитываются тысячи человек, но десятки и сотни тысяч готовы стать под их знамена под лозунгом «Россия для русских». Волки хвастаются, что за 4 года убили уже 72 иноземца на русской земле и охотно предоставляют авторам фильма видеозаписи собственного производства, запечатлевающие коварные нападения на беззащитных людей, спокойно идущих по улице. Причем, как правило, на одного набрасывается сразу 3 или 4. Они снимают на видео избиения в лесах под Петербургом, пытки, демонстративные казни, сопровождаемые дикарским ритуалом и ревом «Слава России!». «Наша цель, — говорят они, — это физическое устранение ненужных элементов на улице». Авторы фильма посещают один из гуманитарных факультетов МГУ, где декан рассказывает им, что настоятельно просит своих студентов, в первую очередь иностранцев, не ходить в поздние часы по окраинным улицам столицы. «Неонацисты пьянеют от собственной безнаказанности», — говорит он. Подразделения белых волков врываются в электрички, сбивают там кавказцев, приезжих из Средней Азии, выволакивают их из поездов. На улице была убита 9-летняя девочка из Таджикистана. Какой-то безумец ворвался в синагогу и нанес ножевые ранения раввину. Бандит был наказан, и вот теперь неонацисты устраивают демонстрации за его освобождение. Спокойно идут по Москве и Петербургу в колоннах с красными знаменами со свастикой. Лица открыты, ничего не боятся. Выступающие в фильме антифашисты говорят, что у некоторых петербургских белых волков родители – крупные чины МВД. Да они и сами не скрывают, что у них есть покровители и единомышленники и в Думе, и в муниципальных органах, и в армии. Неонацисты создали новую организацию «СПАС». «Это первая в России террористическая организация против инородцев», объясняют они свое назначение. «СПАС» одевается в балахоны Ку-клукс-клана и проводит русские национальные маневры, во время которых, как мы это видим в фильме, расстреливают фотографии некоторых неугодных им политиков. Среди них большой портрет президента Медведева. В фильме показан и 3-дневный погром торговцев-иммигрантов, учиненный волками в маленьком провинциальном городе. Они сами его и засняли. Мы врываемся в их кафе и магазины, все взрываем и поджигаем, потому что хотим выжить как народ, с гордостью заявляют они. А их адвокат с улыбкой замечает, что убивать, правда, нехорошо, но ведь идет война с иноземцами и инородцами, а на войне как на войне. Чтобы выжить, нужно убивать. Русская нация в опасности. Вот слова антифашиста, с которым встретились создатели фильма.
Мне известно, что неоднократно российские писатели обращались с письмами к президенту России Борису Ельцину, пытаясь открыть ему глаза на проблему нарождающегося фашизма, на что он говорил, что вот еще не время, мы не должны, значит, вот обострять эту проблему. Где-то это была и такая сознательная манипуляция, когда фашисты использовались как такая страшилка, как вот жупел для населения, чтобы население держать в постоянном страхе, оно больше апеллировало к власти, больше оценило, уважало власть. Но проблемы тоже не могут быть бесконтрольными, и вот тот джин, который вот был выпущен из бутылки, он превратился вот в такого монстра.
По какому-то недоразумению организаторы фестиваля включили английский фильм «Вожак всегда прав» режиссера Саломы Яши в ту же самую секцию, что и «Свору белых волков». Показана жизнь грузинских подростков от 13 до 17 лет в одном из летних молодежных лагерей скаутского типа. Приезжает тбилисская молодежь, ухоженная, красивая, даже изнеженная. Маменькины сынки и дочки надевают красные кепки и красные балахоны с белыми крестами. В этом наряде они ходят на утренние линейки, где соблюдают семиминутное молчание, когда в воздух взвивается грузинский флаг. Живут эти дети в благоустроенных деревянных домиках, в столовой едят хорошую еду, вечерами устраивают театральные представления с патриотической тематикой и потом танцуют народные танцы. Ближе к ночи – дискотека, а утром снова перекличка и хоровые ответы на вопросы вожатого. «Кто вы такие? Патриоты? Кому слава? Грузии. Кто наш враг? Русская армия». Вожатые в лагере напоминают своим питомцам о кровавой войне в Абхазии, об отторжении Южной Осетии, о том, что вожаков надо слушаться. Задушевные индивидуальные идеологические беседы с младшими детьми заканчиваются поцелуем и рукопожатием. Дети прикладывают руку к сердцу, на их лицах невообразимая скука. Звучит ежедневное пожелание: «В будущем году лагерь будет в Сухуми».
О двух фильмах Пражского правозащитного фестиваля рассказывала Нелли Павласкова. Вы слушаете «Радио Свобода». Последний сюжет выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен судьбе фрагмента из романа великого режиссера Пьера Паоло Пазолини. Немало шума наделало заявление сенатора-библиофила Марчелло Дел'Утри, объявившего о находке украденной главы романа Пазолини «Нефть». Сенатор пообещал представить ее публике на выставке старинной книги, проходившей на прошлой неделе в Милане, однако обещание свое не сдержал. Об этой запутанной